Иван Александрович Гончаров. Обломов. Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Захар стоял перед ним молча, наконец он кашлянул.
«Что ты?» — спросил Илья Ильич.
«Ведь вы звали?»
«Звал. Зачем же это я звал? Не помню», —
отвечал он, потягиваясь.
«Поди пока к себе, а я вспомню».
Захар ушел, а Илья Ильич продолжал лежать и думать о проклятом письме. Прошло четверть часа.
«Ну, полно лежать», — сказал он, — «надо же встать. А, впрочем, дай-ка я прочту еще раз со вниманием письмо старосты, а потом уж и встану». «Захар!» Опять тот же прыжок и ворчанье сильнее.
Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной посматривая на барина, и, наконец, пошел к дверям.
«Куда же ты?» — вдруг спросил Обломов.
«Вы ничего не говорите, так что ж тут стоять-то даром?» — захрипел Захар за неимением другого голоса, который, по словам его, он потерял на охоте с собаками, когда ездил с старым барином и когда ему дунуло будто сильным ветром в горло.
Он стоял в полуоборот среди комнаты и глядел все стороной на Обломова.
«А у тебя разве ноги отсохли, что ты не можешь постоять? Ты видишь, я озабочен, так и подожди. Не залежался еще там? Сыщи письмо, что я вчера от старосты получил. Куда ты его дел?»
«Какое письмо? Я никакого письма не видал», — сказал Захар.
«Ты же от почтальона принял его. Грязное такое».
«Куда же его положили? Почему мне знать?» — говорил Захар, похлопывая рукой по бумагам и по разным вещам, лежавшим на столе.
«Ты никогда ничего не знаешь. Там в корзине посмотри. Или не завалилось ли за диван? Вон, спинка-то у дивана до сих пор не починена. Чтоб тебе призвать столяра да починить, ведь ты же изломал. Ни о чем не подумаешь».
«Я не ломал», — отвечал Захар. «Она сама изломалась, не век же ей быть. Надо когда-нибудь изломаться».
Илья Ильич не счел за нужное доказывать противное.
«Нашел, что ли?» — спросил он только.
«Вот какие-то письма».
«Не те».
«Ну так нет больше», — говорил Захар.
«Ну хорошо, поди», — с нетерпением сказал Илья Ильич. «Я встану, сам найду».
Захар пошел к себе. Но только он уперся было руками о лежанку, чтобы прыгнуть на нее, как опять послышался торопливый крик «Захар, Захар!».
«Эх ты, Господи!» — ворчал Захар, отправляясь опять в кабинет. «Что это за мученье? Хоть бы скорее смерть пришла!» «Чего вам?»
— сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова в знак неблаговоления до того стороной, что ему приходилось видеть барина в полглаза. А барину видна была только одна необъятная бакенбарда, из которой так и ждешь, что вылетят две-три птицы.
«Носовой платок, скорей! Сам бы ты мог догадаться, не видишь?» — строго заметил Илья Ильич.
Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказании и упреке барина, находя, вероятно, с своей стороны и то, и другое весьма естественным.
«А кто его знает, где платок?» — ворчал он, обходя вокруг комнату и ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стульях ничего не лежит. «Все теряете», — заметил он, отворяя дверь в гостиную, чтобы посмотреть, нет ли там.
«Куда? Здесь ищи. Я с третьего дня там не был. Да скорее же!» — говорил Илья Ильич.
«Где платок? Нету платка!» — говорил Захар, разводя руками и озираясь во все углы. «Да вон он!» — вдруг сердито захрипел он. «Под вами! Вон конец торчит! Сами лежите на нем, а спрашивайте платка!»
И, не дожидаясь ответа, Захар пошел было вон. Обломову стало немного неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым.
«Какая у тебя чистота везде! Пылит, грязит, боже мой! Вон, вон, погляди-ка в углах-то! Ничего не делаешь!»
«Ну уж, коли я ничего не делаю», — заговорил Захар обиженным голосом. «Стараюсь, жизни не жалею. И пыль-то стираю, и мету-то почти каждый день.
Он указал на середину пола и на стол, на котором Обломов обедал.
«Вон, вон», — говорил он, — «все подметено, прибрано словно к свадьбе. Чего еще?»
«А это что?» —
прервал Илья Ильич, указывая на стены и на потолок.
«А это? А это?»
Он указал и на брошенное со вчерашнего дня полотенце, и на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба.
«Ну, это, пожалуй, уберу», —
сказал Захар снисходительно, взяв тарелку.
«Только это? А пыль по стенам? А паутина?» —
говорил Обломов, указывая на стены.
«Это я к Святой Неделе убираю. Тогда образа чищу и паутину снимаю».
«А книги? Картины обмести?»
«Книги и картины перед Рождеством. Тогда с Анисьей все шкафы переберем. А теперь когда станешь убирать? Вы все дома сидите».
«Я иногда в театр хожу, да в гости. Вот бы...»
«Что за уборка ночью?»
Обломов с упреком поглядел на него, покачал головой и вздохнул. А Захар равнодушно поглядел в окно и тоже вздохнул. Барин, кажется, думал: «Ну, брат, ты еще больше Обломов, нежели я сам». А Захар чуть ли не подумал: «Врешь. Ты только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до паутины тебе и дела нет».
«Понимаешь ли ты, — сказал Илья Ильич, — что от пыли заводится моль. Я иногда даже вижу клопа на стене».
«А у меня и блохи есть, — равнодушно отозвался Захар.
«Разве это хорошо? Ведь это гадость! —
заметил Обломов. Захар усмехнулся во все лицо, так что усмешка охватила даже брови и бакенбарды, которые от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до самого лба расплылось красное пятно.
«Чем же я виноват, что клопы на свете есть?» — сказал он с наивным удивлением. «Разве я их выдумал?»
«Это от нечистоты», — перебил Обломов. «Что ты все врешь?»
«И нечистоту не я выдумал».
«У тебя вот там мыши бегают по ночам, я слышу».
«И мышей не я выдумал. Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов, везде много».
«Как же у других не бывает ни моли, ни клопов?»
На лице Захара выразилась недоверчивость, или лучше сказать, покойная уверенность, что этого не бывает.